Спасибо, Таня. Итак, я хотел дать небольшое резюме о том, что мы вчера сказали, что время ноения является вот прообразом наших последних дней. Иисус сказал, что так и был во время во дни Ноя, так и будет во время пришествия Сына Человеческого. Итак, Ной является какой-то символ, какой-то прообразом каждый человек здесь. Потому что мы хотим быть во Христе. Мы видели, что ковчег представляет какой-то символ тела Иисуса. И мы хотим быть во Христе. Чтобы когда все это общество, где мы живем, когда Бог будет это истребить, мы будем пережить. Потому что мы во Христе. И мы будем жить вечно, и как Ной, и с семьей. Ушли из этого ковчега со всем новым прекрасным миром, так и нам будет уходить из этой жизни на жизнь в Царстве Божьем, когда Иисус придет, когда все тот грязь, который здесь есть и в моральном смысле, и тоже в физическом, просто не будет. Итак, мы хотели, я сказал, познать как-то новый, как человек, как личность, потому что он является символом каждого человека здесь. Итак, мы видели 5 глава, 29 стих, что отец Ной сказал, тот сын, тот ребенок будет утешить нас, он будет помочь нам, он дадут нам покой в работе нашей и в трудах рук наших на земле, которую проклял Господь. Я предлагал, что, как, похоже, в Африке у них были много детей, они жили вот здесь очень долго, 800-900 лет. Итак, он, наверное, имел, кто знает, 200, наверное, детей. И просто решил, хорошо, вот это одно будет как-то наш слух. Бегут для нас, делают все для нас, чтобы мы сможем чуть отдыхать. И я предлагал, что родословие, которое у нас есть здесь, 5 глава, как-то имеется параллель в 4 глава, где у нас тоже есть Ламех, и у него был две жены, он был первый человек, который сделал многоженство, и название его жена, одна из этих жен означает как-то, предлагается, что она красила себе, и что у Ноя было бы три братья, мы видели, как это Тувал, Каин и Явала. Один был музыкант, другой, написано, стал отец живущих в шатрах, то есть он не работал с руками на земле, он остался в шатрах, и другой начинал какую-то технологию с металлом. И так я предлагал, что из-за того, что Ной был какой-то слуг всем, ему только было 500 лет, когда родил его детей. Я сказал, что мы смотрели вчера 4 и 5 главы, как они вообще родили детей 60, 70, 80, а он ждал до 500 лет. Я сказал, что это точно, что это его первые дети, потому что 7 глава, 1 стих, Бог сказал Ной, войди ты и все семейства твои в ковчег. То есть все его семейства заключались в том, что только одна жена и три детей, больше нет. И их жен. Итак, я рисовал картину Ной, как очень бедный человек, который служил других. И даже никогда не был для его личной жизни. Даже женился довольно поздно. И имели детей только в 500 лет. Итак, мне кажется, что он какой-то символ у всех тех, которые Бог использует. Те, которые сломаны. Те, которые чувствуют, что у меня нет ничего в жизни. Я только существую. Работаю. Или за семьей, или просто чтобы существовать. Без перспективы. Но у него был такой проект в жизни, такой план. Что-то еще, кроме тот очень не той жизни, которая у него была, а что строить огромный ковчег, чтобы спасать и себе, и других, и жить в этом новый мир, в который он верил, будет от Бога. Итак, я представлял вчера, как, когда он встречал бы с женой, он объяснил бы ей, что вот я не как все этих других людей, у меня совсем другая вот перспектива. Ну да, я работаю, ничего не очень получилось для меня, но Бог объяснил мне, что все это общество скоро не будет. И я строю огромный ковчег, чтобы спасать и себе, и если Бог даст мне вот семьей, и тоже вот и животные. И она приняла бы это. Я сказал, что было 120 лет всего для приготовки ковчега. 600 лет написано, дождь, ну, потоп пришел. Тогда Бог дал ему этот заповедь у ковчега, когда ему 480. Потому что 6 глава, мы видели раньше, 3 стих, предлагается, что через 120 лет Бог сказал ему, потоп будет. Итак, Бог сказал ему, когда ему 480 лет, стройте, строй вот ковчег, чтобы спасать и себе, и твое семейство, и твои дети. А он это верил, когда у него не было никакой дети. Потому что 5 глава, 32 стих написано, что Ноя было 500 лет и родил. Итак, это тоже вера. И видите связи внутри этой книги Бытия. Потому что, конечно, Авраам был похожим. Бог дал ему тоже обетование. Какой-то сын, который был бы у него, а когда у него не был никакой сын. И по-человечески вряд ли у него будет. Сара тоже, когда ей уже старая. Но они верны. И Ноэ тоже, что у него не было никакой дети, никакая семья. А Бог обещал, строй ковчег, чтобы спасать свое вот семейство. И это так похоже с нами. Я вчера сказал, что это не играет никакой роли, если человек богатый или бедный, это нет. Все равно мы все чувствуем, что я работаю. За чего? Для чего? У меня некогда для себя. Ладно, мой как иной. Да ладно, так и есть. Но у него был тот огромный, колоссальный другой аспект в жизни. И что я жду тот день Господа, когда Иисус придет, ну, в нашем контексте, когда Иисус придет, когда Он будет истребить цели этого общества, все то, что кажется для нас так солидно, вот, просто не будет. Ладно, это то, что, в принципе, мы сказали вчера. И мы говорили, как Бог раскаялся за то, что Он творил человека. 6 глава, 8 стих тогда. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Что значит благодать или милость? Это очень сложно перевести тот слов. На английском, на русском все равно сложно. Это значит, что Бог что-то нам дал без никакой в этом плане ожидания. Что мы будем вот как, так стирать или так ответить. Это просто дар. Веришь, что я дам тебе вечные жизни, то это твой. Но, как Яков в Новом Завете сказал, человек не может вот просто верить, сказать, ну, слава Богу, у меня есть вечная жизнь, у меня будет вечная жизнь и прощение. Хорошо, я могу жить просто как я хочу. Не может быть. Человек не может быть никак пассивно к этому. Если человек, ну, верит, что я сам, я, дам, кто, ну, я буду вечно жить. И все, мой грех, дисфункции, все, Бог простил. Вау! Человек не может просто пассивно к этому относиться, как это что-то обыкновенное. Да нет, человек хочет целым сердцем как-то отдавать себе к этому Богу, к этому Иисусу Христу, который вот это все сделал для нас. И так написано, что Ной же обрел благодать пред очами Господа. Нам надо внимательно читать, потому что кажется, в первый взгляд, что цели миру были такие плохие, А Ноя был такой праведник, а не то. Он обрел благодать, то есть основание его спасения было вот чисто на основании милости или благодати, то есть он это не заслужил. Я, кстати, у меня теория, которая не написана в Библии. А помните, как, когда он вышел из ковчега, он стал пьяный, страшно пьяный. Есть те, которые скажут, ну ладно, он, наверное, не понял, что такое виноград. Я не думаю, потому что там 5 глава мы читали, как они сделали для себя вот такой металлургии, и такие музыкантов были, даже его брат. Это 4 глава. Его брат, то есть брат Ноина, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Его другой брат, Тувалкайна, стал, вот он был кузнецом всех орудий из меда и железа. Вряд ли, если у них были вот технологии до такой степени, вряд ли они не поняли, что такое алкоголь. Они, по-моему, прекрасно поняли. Итак, я, наверное, думаю, что, наверное, такой бедный человек, который вот был просто слуг некогда для личной жизни, для семейной жизни, наверное, он уже стал выпивать, вот даже когда он был, ну, раньше, да. Я не знаю. Все равно написано, что он обрел благодать. То есть это не в том, что он был такой праведник. Нет. Что он заслужил спасение. Нет. Он обрел благодать пред очами Господа. Значит, Бог смотрел на этого человека, как у него была праведность. Когда, конечно, он тоже был грешник, как и мой. 9 стих. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Наверное, мы думаем, что он был такой супер, ну, праведник. А к евреям мы читаем дальше об этом. Верую, Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ее осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Праведности по вере. То есть он верил. И на этом основании Бог как-то считал праведность к ним. То есть это не было в том, что он сам был такой чистый праведник. Он был наследником вот праведности по вере. Праведности по вере. Вы знаете, как Павел к римлянам писал и к галатам, и что мы все грешники, нету праведники. Но если человек верит в Бога и верит в его прощение, Бог считает тот человек как праведник. То есть Бог считает его праведность к нам. Итак, когда мы читаем здесь в Бытие, 6 глава, 9 стих, что Ной был человек праведный, Павел писал, что тот праведность, это не было его, это была праведность по вере. Когда написано, что он был непорочный в роде своем, не значит, что он был, ну, золотой, совершенный человек, потому что написано, что он обрел благодать. Его спасение было на основании милости или благодати. Итак, что случилось? Я понимаю, что Бог сказал ему, но я буду истребить то общество, твой мир, твое вот общество, твой округ. Они такие страшные грешники. И Ной, я дам тебе, я предлагаю тебе путь выхода. Строй ковчег, ходи к этому, и ты будешь пережить. Он размышлял бы, а разве я не грешник? Он думал бы, да нет, я тоже грешник. Я тоже заслужил только смерти. А почему тогда я буду жить, и они все умрет? Он об этом размышлял. И он понял бы, что нет, Бог оказал мне такую милость, такую благодать. Я тоже грешник, они тоже, ну, грешные людей, а я тоже. А Бог сказал мне, Ной, я дам тебе спасение, я дам тебе вот жизнь, чтобы тебе не надо умирать с ними. Он думал бы, вау, это милость, это благодать. Верую ли я, что это на самом деле? И он верил, потому что Бог так сказал. Если Бог так сказал, так и будет. Вау, он думал. Он думал бы, вау, я грешник, мне должны умирать, они тоже грешницы, они тоже умирают. А Бог дал мне путь выхода, чистый на основании милости. Ой, спасибо Богу, я верю в Твоем милости, в Твоем прощении. И поэтому Бог считал праведность к Ное. Он стал наследником праведности по вере. По вере. И в чем его ответ? Он думал бы, давай. Бог сказал мне, строй такой огромный ковчег. Хорошо, я это сделаю и приглашаю всем туда со мной. И поэтому, как мы видели вчера, Петр писал, что он был проповедник. Проповедник праведности. В каком плане? Потому что он поделил тот сообщение, тот Евангелие, тот добрый весть о праведности по вере другими. Поэтому написано, он был проповедник праведности. В каком плане? Он понял, что я не очень духовный, я грешный человек, как и всем, а Бог считал его праведность ко мне. Это так чудесно, что он пробовал передать тот добрый весть другими, сказав, получайте и тоже тот праведность от Бога. Поэтому Петр сказал, он был проповедник праведности. И это, конечно, тоже с нами. Мы, которые живем в последние дни, у нас есть надежда пережить все то, что будет на земле. Воскреснуться из мертвых. Гроб для нас это не все. Мы будем жить вечно. Не дело в том, что мы такие хорошие, а потому что Бог оказал нам Его милость. Мы, как и Ной, обрел благодать пред очами, то есть в мнении Божие. Не в том, что мы такие хорошенькие. И так написано, 9 стих, что Ной ходил пред Богом. Не значит, что он ходил хорошо, но ходил пред Богом. Я это понимаю в том, что он был человек, который постоянно имел какую-то совесть о Боге. Он чувствовал то присутствие Божие. И так, скажем, мы все будем сесть, по-моему, на транспорте скоро. Хоть на автобусе, хоть на поезде, хоть на электричку, хоть на каком-то мере транспорт. Мы там стоим, холодно, все не очень приятно, опоздается. Люди там, наверное, мешают нам, курят или плевают на улицу, не очень приятно, кричит. И мы, наверное, просто как-то жалуем внутри, почему он такой, зачем она такая наглая. А человек, который ходит пред Богом, думал бы, автобус задерживал, Бог где-то здесь. Ой, тот бедный человек, тот человек, который, видимо, у Бога, у него нету отношений с Богом. Ой, Господи, помоги ему, помоги мне, чтобы я мог с кем-то поделить Евангелие. То есть, каждые 5 минут, скажем, у нас есть возможность подумать о Боге. Просто иметь разговор с Ним. Не дай Бог, что мы думаем, наш единственный контакт с Ним, связи с Ним, это когда мы как-то формально молимся. Нет. Это может быть постоянно. Молитва, это, конечно, не только, когда человек закроет глаза и ставит свои руки вот так. Это, конечно, это важно. Но мы сможем постоянно ходить с Богом, пред Богом, чувствуя Его присутствие, что Он здесь, что Он со мной. Постоянно Он смотрит на меня, я смотрю на Него. Это то, что значит ходить пред Богом. Не просто думать, что я вообще живу, как любой человек живет в мире, а только разница в том, что иногда по вечерам я прочитаю 10 минут, 15 минут Библию. Или иногда я посещаю какую-то церковь, или лагерь, или преломление хлеба, или как. Нет, не может быть так. Ходить пред Богом, значит, иметь постоянно тот сочувствие с Ним. Знать, что Он смотрит, что Он нас любит, что Он с нами. Что человек не один, не одна. А вот он на самом деле есть. И утром мы говорили немножко об ангелов. И они, наверное, какой-то механизм, который помогает нам понять, что я не один, я не одна. Итак, когда, допустим, сидим на транспорте полчаса или 3 часа или 20 минут или сутки, наверное, ехать до Сибири или Казахстан. Вот. О чем мы думаем? Мы думаем просто как все мирские люди думают, смотрят за окно, смотрим за окно и думаем, чисто как они думают, вот такое большое дерево там, знаешь, что они там делают, ой, машина там разбилась, какой странный свет на этом магазине. Нет, нам надо по-духовному подумать. Поэтому очень ободраю, вот если у вас есть возможности, приобрести такие маленькие, ну, кармане вот Библии и ходить с этим Библией постоянно, чтобы, ну, сможем вот пару стихов читать и вот подумаем об этом, чтобы у нас какое-то, ну, питание духовным образом внутри себя, чтобы мы не будем вот как иметь тут огромную колоссальную пустоту внутри, которая есть вообще у людей. Потому что у нас есть надежда вечной жить. Мы будем вечной жить. Это так чудесно, что мы будем вечной жить. Итак, зачем? Зачем нам должны думать и чувствовать, как других мирских вот людей? Не должно быть так. И 6 глава, 9 стих. Он был человек праведный, и я сказал, что это от перспективы Божьей, потому что это была праведность по вере, и непорочный. Непорочный, это еврейское слово означает полный, полный. То есть, это не только некоторые аспекты нашей жизни, которые нам придется отдать Богу, а цели, каждая область жизни. Помните, наверное, под законом Моисеева, был такой жертва. Они взяли жертву, ну, животное, и открыли тот жертва. Печень, сердце, вот, легкие, вот каждый часть вот этого животного, они положили там на алтаре. И зажгали каждый часть. Хвост даже, каждый часть животного. Почему? Чтобы показать, что нам, потому что тот животное был, ну, представитель тех людей, которые, ну, пожертвовали. Почему? Потому что нам должны понять, что нам должны и также отдать каждый час, каждый образ нашей жизни. Например, наверное, есть искушение или тенденции у нас думать, что это все интеллектуально. И что, ладно, мне надо просто читать, правильно понять Библию, и все. Я могу, ну, проходить мою жизнь вот как я хочу. Нет, это не только понимание. Или я могу жить, как любой человек в мире живет, только разница в том, что иногда я посещаю лагеря, библейские лагеря, и там как-то мне уютно, красиво, а 51 вот, год, недели в годе я просто вот живу, как каждый другой человек. Или я по воскресенью вот посещаю нашей экклезии, преломление хлеба совершаю, другой, но каждый день в моем жизни я живу как тех, с кем я работаю. Не может быть так. У Ноя не был так. Ладно, он работал бы, тот ужасную работу. Он просто делал такую работу на земле, которую его семья не хотели делать, просто чтобы они смогли отдыхать. А постоянно он думал бы, ой, когда закончил, чтобы бегать на этом ковчеге, чтобы собрать еще животное, чтобы собрать еще, наверное, дерево. Потому что не написано, что Бог дал ему все. Да нет. Он, по-моему, пришлось, ему пришлось в течение 120 лет вот собрать все эти, ну, деревы, доски всякие. И даже придумать технологии, как строить такой огромный ковчег. Ладно. 6 глава, 12 стих. «И возвел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». «Возрел Бог на землю». немножко сложно понять, но это, наверное, значит, что Бог смотрел на земле из-за какой-то молитвы, которой кто-то молился. Это же еврейские слова встречаем там вот во второй законе, 26 глава. «Услышал Господь вопль наш и увидел», то есть то же самое, «возрел», вот, «бедствие наше». То есть Бог что-то слышал и поэтому открыл свои глаза на земле. Не знаю, если это так, чьи молитвы он слышал бы, это было бы молитвы Ноя. В 12 стих написано, что всякий плоть извратил путь свой на земле. А 13 стих, наконец, 13 стих, Бог сказал, и вот я истреблю их с земли. То есть Бог сказал, я буду истребить землю. А тот слов, мы конечно, читаем через маска вот перевода. Тот еврейский слов переведено там 13 стих, наконец, истреблю. Это то же самое написано, еврейский слов переведено извратил, наконец, 12 стих. Всякие плоть извратил или истребил путь свой на земле. То есть путь Божий на земле. Это то же самое слов. Поэтому Бог сказал, хорошо, я буду истребить. Из тех, как я сказал вчера, который страдает с этим вопросом, как у Бога есть возможность истребить землю. Но написано в 12 стихе, что они сами, всякая плоть, извратил, или тот еврейский слов одно и то же, истребил путь Божий на земле. И так человечество сам себе истребил. И так каждый вид суд, который есть от Божия, это фактически в том, что он как-то делает то, что человечество сам хотел для себя. Итак, я не думаю, что Бог как-то ненормально совершил, ну, сделал здесь. Человечество сами истребил себе и путь Божий. Итак, Бог сказал, хорошо, я буду вас истребить. То есть они сам себе разрушились. И я вчера сказал, что в нашем обществе то же самое. Путь выхода, по-моему, нету. Ной проповедовал 120 лет. И сейчас тот мир, где мы живем, без извинения, тем более после тот интернета, вообще возможности приобрести Библию, покаяться, креститься, это по всему миру. Никто не может сказать, ну, я не знаю, или я не слышал. Нет, в принципе, Евангелие сейчас шел, поскольку я вижу, по всему миру. У людей есть возможности. Это если Бог не будет вот, истребить то общество, конечно, не это физический планет, а тот грешный система, который находится здесь. Вот, я не вижу, как мы сможем жить дальше. Это потому, что человечество сам себе разрушится, если Бог не будет это делать. 14 стих. «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, отделение». То есть, маленькие комнатки. Встречаем тут понятие дальше. От Иоанна, 14 глава. «В доме отца моего, Иисус сказал, обителей много». То есть, есть много маленьких вот комнатки в этом дом Божий. Храм Божий, то есть физический храм. Было много маленьких вот комнатки, согласно видению Эзехиила, где разных священников вот жили, готовили жертвы и всякие. Итак, в доме отца моего, Иисус сказал, обители, отделения, комнатки. Тут еврейский слов буквальным образом означает гнезда. Нест, да? Означает гнезда, ну, где птица живет, да? Итак, для каждого человека есть какое-то вот гнездо, которое Иисус приготовил для нас, который Бог предвидел для нас в Его доме. Иисус сказал, что Он умирает на кресте, чтобы приготовить для нас место в этом чудесный храм Божий. Комнатки, гнезда, место маленькие. Это то же самое, там ковчег. В этом ковчеге было много отделений, это очень не то перевод, но гнездочки, вот комнатки. Итак, для всех здесь Бог через Иисуса приготовил совсем специфическое место в Царстве Божьем. Помните, в Откровении Иисус сказал, что «Я дам тебе имя», ну, камень, где имя написано, который никто не знает, кроме тебе и мне. Значит, ладно, мы все будем богатствовать в Царстве Божьем. А мое отношение с Иисусом отличается от, допустим, отношения Игоря, или Раиса, или Ивана, или кто. У нас все наши личные отношения с Ним. Это не в том, что, ладно, мы все там будем болтать как-то вместе, и вот там Иисус, вау, да, видишь, как Он ходит там, в Иерусалиме. Нет, у нас было бы вот личные отношения вот с Ним. Это чудесно. И что Он готовил для нас что-то совсем личное. Потому что Царствие Божие, ладно, это будет здесь на земле, будет вечное, понятно. Но это означает что-то, наверное, по-другому за каждый человек. Допустим, человек, который боролся целой жизни, вот с одной проблемой или кучей проблем, вот связано, не знаю, зависимости, скажем, или семейной проблемой, для него это было так приятно быть в Царстве Божьем без таких слабостей. Или человек, который потерял семьей, не имел семьей, наверное, для него самое чудесное было бы не иметь тот проблем, а вот жить с радостью вот с Иисусом. Те, которые, допустим, очень хотели поделить с другими Евангелием. И просто не получилось, что-то внутри себе остановил себе. Вот, говорить открыто с людьми. Для им это чудесно. То есть, я имел в виду, что для нас, по каждому, есть что-то специфическое, приготовлен в Царстве Божьем. 14 стих дальше. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою, да? Смолою. В смысле, внутри и снаружи. То есть, это смол, вот, они, это, конечно, против воды, чтобы эта вода не залезла бы. И тоже дальше написано что-то похожее понятие. 7 глава, 16 стих. Когда все готов, и пошедшие мужеские и женские пол, всякие плоти, вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним, и затворил Господь за ним. То есть Бог как-то закрыл дверь. Бог закрыл тот дверь. Ной не закрыл внутри, а Бог через ангелов вроде вот закрыл. Бог затворил, написано. Господь за ним. Что это значит? Я не знаю точно, что значит, но есть, наверное, похожее понятие в Новом Завете, что когда мы во Христе, в Нем, я сказал, что поскольку они шли в ковчеге, это как нам должны быть во Христе. И мы видели, что это Петр сказал, что это говорится о крещении. Как они зашли в ковчеге, что и так нам должны ходить во Христе через вот крещение. То есть Ефезянам 1 глава 13 стих «В нем и вы». После того, что мы слушали слово истины, мы слушали вот то благовествование, мы уверовали в него, запечатлены были обетованным Святым Духом. Дальше к Ефезянам 4 глава. говорится опять, Святой Дух, которым вы запечатлены в день искупления. Кажется, что после нашего обращения к Иисусу, Он ставил какую-то печать над нами. Кажется, ну, как в этом образом, Бог затворил за ним. Они шли туда, и Бог закрыл дверь. На всяком случае, целый ковчег они отсмоили смолью. Сложно как-то выразить то, что я имел в виду, потому что это не может быть, что раз человек принял крещение, то все нормально. Не может быть так, что просто надо креститься и все. Раз человек поверил, как некоторых евангелистов скажут, твое спасение 100%. Не может быть так. Но тоже, наоборот, есть какая-то печать, запечатленная, как написано там. Бог ставил какую-то печать, Он затворил за нами, когда мы зашли во Христе, в ковчеге. А что это значит? Ну, это не значит, что тогда, раз человек крещен, он не может уходить. Ну, можно сказать, это очень сложно уходить. Потому что, например, Ной там ковчеге, конечно, он мог уходить. Конечно, когда дожди были, вот там трупы, вот мертвые, вот эти животные везде, и он там ковчеге, да, конечно, если он хотел, он мог бы вот бросать себе оттуда на воды, если он так хотел. Это понятно. И, ну, это как-то глупо. Как может так даже думать? И тоже с нами. Когда мы во Христе, мне кажется, что Бог затворил за нами. Дал нам тот печать. Мы сейчас Его. Ладно, мы сможем уходить. Это может быть так. Конечно, сможем. Но это было бы так глупо, как Ной там в ковчеге, если он бросил себе из ковчега на воды. Итак, в одном плане. Что-то случилось, когда мы приняли крещение. Это как, ну, когда мы, ну, родились, вот, в жизни. У нас мы начинали вот наши жизни на земле, на свете. Но что-то случилось. Я думаю, что Бог ставил какую-то печать. Мы не люблю тот слов на русском. Запечатлены. Я очень не люблю тот слов. Ну, это значит, что Бог ставил над нами какую-то вот печать. Ну, конечно, я не скажу, что ладно, слава Богу, мы сочим все уходить и все домой, и мы будем спасен на всяком случае. Да нет, конечно, нет. Ну, просто интересно, поскольку я видел эти две моменты, как Бог затворил за ним, и тоже, что осмоли ковчегом от смолью. Итак, мы в ковчеге. Ой, это... Марина, сможете вот свет?
Там сразу белым включаем. Вверху, выше.
Опа. Не, нормально так.
Это был бы колоссальный труд, который он сделал. 120 лет, да. Человек, поскольку мы видим, один. Совсем один. А, ладно, с женой. Потом. Трех детей. А тем более, тот человек не имел никакого семейства до того, что он начинал это делать, потому что он постоянно работал землей. Он был слуг. Я сказал, что похоже на самый низкий каст в Индии, в этом системе. Кстати, в Амстердаме, нет, в Амстердаме, в Голландии вообще, наверное, вы слышали, есть парень, который отдал свою жизнь, вот, строить ковчег, именно по библейскому вот, ну, мере. И он сам работал, вот, он с сыном работал 30 лет это сделать. Да, и вот в прошлом году он закончил и открыл. Это как музей. Но он уже, не знаю, тот парень где-то за 70 уже. Да, еще не 500, но по крайней мере 70. Я очень хотелось бы поехать туда и смотреть. Я встречался с людьми, которые вот там были. Они сказали, это если человек любит Библию, да, и знает, вот тут, это чудеснее не только смотреть то, что он сделал, вот встречаться с этим человеком, который за 30 лет вот все это сделал. И поскольку он понял, ну, это был какой-то размер, и вот он так и строил. Если человек с нашими технологиями, ну, и он тоже был, поскольку я помню, не супер богатый парень, он работал чем-то, и просто это был его хобби, типа, делать. Но это, я очень хотелось бы с этим парнем встречать. И пожать руки с ним и сказать, ну, молодец. Потому что, ну, то есть, это, в принципе, то, что Ной строил. Ной строил бы. Зная, что он был как слуг, да, всем. Написано, что ляктей 300 на 50 на 30. Забудь немножко о ляктей, что это значит. Но, в принципе, согласно наш врач Синди, это является в рамках деменции. Dimension, как деменция, да? Это, кто английский знает? Да ладно. Насчет... Нет, не думайте о ляктах. Я имел в виду, что это, в принципе, деменция человеческого тела. Как это? Деменция. То есть...
Размеры.
Ну, по размерам, да. Ну, то есть 300 на 50 на 30. Пропорции, да. Спасибо, кто, да. Спасибо. Пропорции. Не думайте о ляктах и всяких. На рамках пропорций, да, пропорции. Это как человеческое тело. Мы вчера видели... то, что Петр сказал, вот не Ноя во время строения ковчега, во котором немногие, то есть 8 душ спаслись от воды, так и нас ныне подобнее всему образу крещения. Не плотской, не чистоты умытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Так, поскольку человек принимает крещение, он заходит вот в ковчеге. И интересно, что тот ковчег был на пропорции человеческого тела. Почему? Потому что это был символ тела Иисуса Христа. И то, что интересно, что тот корабль не строен, как, допустим, корабль сегодня, потому что не было такой возможности, как направлять, да, куда, что, как это?
Руль.
Как?
Руль.
Руль, да, руль не был. Это было нельзя для моряков, ну, Ноя, в принципе, управлять, ну, куда, направлять куда. У них не было никакой руль, никакой механизм. Тем более, если это был бы, ну, корабль, как сегодня, имел бы, не знаю, как объяснить, ну, вот так, как?
Нос,
да, нос, спасибо. Имел бы нос. А такое не было. Бог не сказал, что вот нос надо. Почему? Потому что, когда дожди шел и всякие, это Бог, конечно, который управлял. Это ковчег. Это просто для существования.
А можно еще раз тут настоящий показать?
Это? Но это художник сделал. И художник как-то хотел это сделать. Но тот парень, который фактически это сделал, заметил, что в Библии не написано, что был такой нос. Это просто художник вот сделал, вот как и здесь.
Цельное дерево.
Итак, мой во Христе. И в одном плане мы не сможем направлять вот направление нашей жизни. Мы просто во Христе. Вот. И наша судьба на Его руках. А мы как-то хотим. Мы думаем, ой, если я так сделаю, я могу вот так жить. А нет, в нашей жизни как-то с Ним. И Он, мы просто там внутри. И Он управляет нам, куда Ему угодно. Он знает лучше. И свет, можно, пожалуйста? 6 глава. 16 стих. Спасибо. 6 глава, 16 стих. «И сделай отверстие, отверстие в ковчеге». Это на английском переводится как «свет», но это тоже не то. Ну, нет, на английском переводится как «окно», делайте «окно». Но это тоже не то. На еврейском ясно написано, что это «свет», что «внутри». Несмотря на то, что и на английском, и на русском очень плохо перевод. Свет. Делай свет в ковчеге. И видите, как, ну, тоже был ковчег в Скинии, в пустыне. И тоже был свет. А откуда тот свет? Тот свет там был вот свет из славы Господа. Не было вот никакой... Ну, но тот свет, это было вот от Бога. Итак, кажется, что вот здесь тоже была такая вот система, что внутри ковчега тоже был какой-то свет. Но странно, но от Бога. Еврейский раввин считает, что это был это Урим и Тумим, эти две вот камни, драгоценные камни. Наверное. Ладно, 18 стих. Бог сказал Ной: «Но с тобой я поставлю завет мой, с тобой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твой, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Бог это сказал. Пора. У Ноя не было даже жена, когда у него даже не было вот дети. Итак, это тоже знак, что он на самом деле верил. Много людей думали бы, да нет, у меня никогда, вот, мне надо работать целый день за мою семью, и я просто слуг, у меня некогда. А Бог сказал, нет, у тебя будет семья. А много людей слышали бы тот призыв от Бога, строить такой ковчег, и думали бы, да нет, Бог, я извиняюсь, я очень занятый человек, у меня некогда, даже некогда за мою семейную жизнь. А нет. Он сказал, ну да, хорошо, я постараюсь. И вот 120 лет строил. Интересно, что Бог сказал с тобою. Не с вами, а с тобою. То есть только Ной. Я поставлю завет мой. И войдешь. То есть ты сам, ты один войдешь в ковчег. Ты и сыновья твой, и жена твоя, и жены сынов твоих. С тобою. Постоянно ударение на то, что с тобою. Они спаслись с тобою. А с тобою я поставлю завет мой. То есть спасение других людей, спасение его семьи, все зависело на его послушности. Итак, я понимаю, что мой, ну, в принципе, Бог спас только один человек, а Ной. А дал ему возможность спасать других. А что это значит? Если, допустим, я принимаю крещение, значит, разве автоматически, что мою семью, допустим, Эвию, что она будет автоматически в Царстве Божьем? Так и не может быть, так как-то неровно, если так получилось бы. Но тоже здесь есть такое предложение, что Бог устроил отношения с Ноем, только с ним. А Ной спас свою семью. Езехию. Есть какой-то вот комментарий об этом. 14 глава, 14 стих. И если бы нашлись в ней все три мужа, это говорится, земля Иуда, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью свою спасли бы только свой души, говорит Господь Бог. То Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочери. Праведностью свою они спасли бы только свой души. То есть во время Езехиил грех Израиля шли до таком степени, чтобы даже если Ной жил бы на этом время, он только спас бы вот себе, и других нет. Предлагается, что во время потопа Ной спас других людей. Он спасли бы вот своей семьей. Это значит, что у них был какой-то мере, какой-то уровень праведности, какой-то уровень вот веры к Богу. А, наверное, не совсем. Итак, я думаю, мы сможем как-то влиять на спасение других людей, если у них есть какой-то уровень вот веры, духовности. Мы сможем им как-то помочь к спасению. И особенно, я думаю, в семейной жизни, что Бог очень любит в семейной жизни. И Он спас тот семьей. И мне кажется, что они, наверное, не имели тот уровень вот, веры, который был у Ной. Но все равно Бог это принял. И да, к Евреям 11 глава. Написано, что он приготовил ковчег для спасения дома своего. У него был такой вера. Говорится только о Ное, в личном масштабе, только о Ное. Когда он получил то откровение, необходимости вот строить ковчег, он верил о том, что еще не было видимо. То есть дожди. Помните, что не было никакой дожди. До потопа. Не было понятия дожди. Туман был только. Поэтому, кажется, они жили так долго до потопа. Потому что облаки были по-разному. Это было как канопия вот, возле земли, который как-то защищал, наверное, человека от всяких вредных для нас волны из солнца, да? И так Ной так верил, когда он получил то откровение. Но дождь будет, ну хорошо. Представляете, как он начинал бы проповедовать другими, что знаете, дожди будет. А что такое дожди? Ну дождь будет. Значит, вода будет во-во-во-во. Да, чего? Они, конечно, думали бы, что он с ума сошел. Когда мы проповедуем. Или не только когда проповедуем, когда люди спрашивают, ну что ты делаешь, когда мы на транспорте, допустим, едем, а куда ты едешь, отдыхаешь? Ну, я езжу в городе Полтаве, чтобы быть вместе с братьями и сестрами на изучение Библии. Чего? Ты что, на командировке, что ли? Нет. Ты что, отдыхаешь? Нет. Посещаете родственники? Ну, духовным образом, да. Что это значит? Духовным образом. У вас в аэропорте они вот так, потому что Синди забыла вот, получить визу, да, как гражданка Австралии. И у нас были несколько проблем. Они спросили, а зачем вы сюда ездили, в Украине? Командировку? Нет. Вот и так. Ну, отдыхать? Мы сказали, мы едем в Полтаву. Полтаву, это не что, а в Крым поедете? Нет. Тем более при таком вот, минус 6, 7, 8. Они просто не поняли, у вас родственники там? Нет. А что? Ну, у нас братья и сестер по вере. Мы будем вот вместе. А что? А парень просто не понял. Не понял. Он сказал, я не понял. И это понятно, парень не понял, это понятно. Это глупость на глазах мира. Это абсолютно глупость. Глупость. Он сказал, а кто платил за билет? Я сказал, я платил. Как? Потому что мне нужно было объяснить ему, что я буду обеспечить Синдию, чтобы она получила бы вот эту визу. Парон просто не понял. Вы будете жить в гостинице, да? В этом Полтаве, я думаю, он не очень любил Полтаву. Он просто думал, зачем он в таком городе? И он сказал, что, это экскурсию? Я уже ему объяснил, что это какой-то библейский вот лагерь. Но он просто не созрелся к этому.
Пропустил?
Пропустил, ну, спасибо Володе. Ну, пропустил, да. Ну, вот он потом сказал, ну, что, это экскурсию? Я сказал, нет. Я не знаю, он как-то начинал даже, ну, подозрительно, а зачем? Что вы делаете? Смотрите на ребенок? Я думаю, он как-то думал, да нет, это не подозрительно, они не такие шпионы или не такие плохие, ну, наркобизнес или как. И тоже с нами, с этим Ной. Когда он строил... Представляете, поскольку я понял, один человек. Это колоссальный труд. Это колоссальный труд. Ладно, итак, он собрал этих животных, да? Я, кстати, не думаю, что этот потоп был по всему миру. Я представляю, что это было только там, в Среднем Востоке. Топография, конечно, ну, тот район совсем изменились бы. И, наверное, был такой бассейн, да? Ну, как огромный бассейн, где это Евфрат и Тигрис, этих реки. Все это, ну, изменились бы. Ладно, то я думаю, что он только вот собрал бы этих, ну, животных, которые жил там. И так, и жираф, и кенгуру, я думаю, не были там. Ни динозавр, или кто. Ладно. И, ладно, если эти животные и чистые, и нечистые. Что это символизирует? Я думаю, что это говорится о людей. Помните Деяния апостолов, 10 глава? У Петра было видение. И он тоже видел чистые и нечистые животные. И голос пришел, сказал, давай, Петр, кушай. Это был знак, чтобы ему должен проповедовать Евангелию и чистыми, то есть евреи, как он понял, и нечистые, то есть язычников. Итак, в этом видении чистые и нечистые животные представляли людей, кому нам должны проповедовать Евангелие. Вы знаете, по-моему, тот историю, да, когда Петр видел это, ну, видение. Итак, эти животные были, я предлагаю, были вот символы за тех людей, которые нам должны пригласить в ковчеге. А смотрите внимательно, 6 глава, 19. 6 глава, 19, 20. «Выведи также ковчег из всех животных». Потом 20 стих. «Из всех по паре войдут к тебе». И там были некоторые животные, которые он ввел в ковчег. А были другие животные, которые, ну, вошли к ним. Видите, «выведи в ковчег из всех животных». И потом 20 стих написано «из всех по паре войдут к тебе». Видите, вот разница. Итак, есть людей в нашем опыте, которые сам как-то, ну, самостоятельно шли бы к нам. Допустим, кто иногда спрашивает, ой, я знаю, ты Библию читаешь, да? А не сможешь мне объяснить? Или, знаешь, я очень хочу идти к Богу. Есть такие. Есть тех, которые нам должны вот вести туда, то есть введи некоторых в ковчег, а некоторых по паре войдут к тебе. Сами, да. Итак, нам должны и делать оба. Конечно, нам должны вот как-то принимать все тех, которые хочет к нам, или к Иисусу. И тоже надо как-то убедить людей туда. И, наверное, человечество мы сможем понять вот так, что есть две группы. Сейчас вот притч Иисуса. Кто-то прочитает, пожалуйста.
Он же сказал им, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот доложил о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и с городом и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой.
Спасибо. Так, в одном плане, опыт Божий – это вот трагедия с нами, то есть человечество. Он готовил, сделал для нас большой ужин, значит, Царствие Божие. Пригласил, ну, звал многих, как я сказал, многих людей на этом свете и слушали Евангелие. Многих вот звал. А когда наступило время ужина, никто не хотели. У всех есть извинения. У меня некогда. Ой, нет, я не могу, я вот занят, я вот такой, такая. Мы все знаем, как людей думают. Никто не скажет: да нет, я не хочу быть в твоем Царстве Божьем. Это всегда, понимаете, я вот занят, я вот такой, такая. И я понимаю, что через время то трагедия как-то угрузить сердце Божье побольше, побольше, побольше. Что я столько готовил для вас, и в принципе никто не хочет. Это трагедия. И поэтому, в конце концов, Господин сказал рабу, и мы являемся рабе Иисуса, ну, убеди прийти. В принципе, найдете любой парень, любой человек, даже человек, который вот лежит там по дорогу, убеди ему прийти. Это трагедия, у нас столько места есть. Это как, если мы заказали бы 100 порций, и мы вот, допустим, 10 человек пришли. Представляете, как было бы, не знаю, что Людмила Васильевна с ума сошла, но все равно, если мы платили заранее, допустим, за 100 порций, и только 10 человек пришли в библейский лагерь. И мы заранее платили. Вот 90 порций. Мы бегали бы по всему гостиницу. Ну, кто гостей здесь, кто хочет кушать, вот беги туда. И до такой степени трагично, что даже, наверное, бомжи, наверное, пригласили бы. И вот это гораздо хуже. Вот, с Богом. Потому что Иисус умер. Он готовил тот ужин для нас. Покушайте. Нет, у меня некогда. Мне не интересно. А я люблю смотреть какой-то сериал сегодня вечером по телевизору. Так и есть. Все считают себе страшно занят. Хотя занят ничего, в принципе. С пустота. Все считают себе, что я супер занят человек. Хотя у них вообще, к сожалению, колоссальная пустота в жизни. Цели жизни вот, перед телевизором. Или интернет, или что это такое. Итак, я думаю, что поскольку время уходит ближе и ближе к Царствию, нам должны почти любой человек взять. Давай, это готов. Ходи, заходи. Не только потому, что мы как-то хотим тот человек помогать, но тоже для меня, наверное, просто как я воспринимаю это все. Для меня это тоже вопрос, это трагедия, которая есть для Бога. Это трагично. Это абсолютно трагично. быть Бог. Бог в этом плане для меня как фигура, трагичная фигура. И что вот столько тратил, столько отдал. И у человека некогда для Бога. Это ужас. Итак, нам должны, поскольку сможем, ради Бога, буквальным образом я это скажу, ради Его любви, ради Его Сын, Его жертвоприношения, ради их, нам должны как-то убедить людей к Иисусу. Спасибо.